Глава 12. Летом 1919 года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916 года приезжал туда с 5 другими видными деятелями печати. Среди них были Алексей Толстой, Немирович Данченко, Чуковский, по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга V Чуковский, как многие русские, преувеличивавший литературное значение автора Дориана Грея, внезапно на невероятном своем английском языке стал добиваться у короля, нравится ли ему произведение «The Works» Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, не намного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман Бруар. Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, замалчивание гения писателя из-за безнравственности его личной жизни. Об этом и других забавных недоразумениях отец замечательно рассказывал за обеденным столом. Но в его книжке «Из воюющей Англии. Петроград. 1916 год» я нахожу мало примеров его обычного юмора. Он не был писателем, и я не слышу его голоса, например, в описании посещения английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот сначала печатался в речи. В одной из статей отец рассказал с несколько старосветским простодушием о том, как он подарил свое вечное перо адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило немедленный отклик в огромном газетном объявлении от фирмы Nape, Todd и Company Limited, которая цитировала отца и изображала его на рисунке, предлагающем ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения. Но теперь, 3 года спустя, не было ни речей, ни банкетов. После года пребывания в Лондоне отец с матерью и 3 младшими детьми переехал в Берлин, где до своей смерти 28 марта 1922 года редактировал с Гессеном антисоветскую газету «Руль». Между тем, как брат мой и я поступили осенью 1919 года в Кембриджский университет. Он в Шриц-колледж, а я в Тринити. Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряжении, я в первый раз надел тонкотканный и сине-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой, чтобы представиться Гаррисону, моему тютору, наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынный и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня. В кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами «Моя фамилия» и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть, а затем шлепнул обратно в чайник черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжести, ошибок и всякого рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение 3-4 последовавших лет.